Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 10 апреля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске «Дороги – наше все», «Узники фашистских лагерей», «Память жива», «Спутники УАО и СС добрались до Латинской Америки». Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметят 11 апреля в Железногорске. Как День памяти жертв, эта дата установлена по инициативе ООН во знаменование интернационального восстания, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении советской армии. Бывших малолетних узников фашистских концлагерей сегодня в Железногорске 27. За плечами каждого из них годы неволи. Многие из них прошли через чудовищные испытания, чудом избежали газовых камер и печей крематория. «Те дни учат нас чести, достоинству и человечности», сказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
Есть дни, которые должны быть торжественными, должны быть днями воспоминаний, днями памяти и возвращения к истории нашего народа. Таким днем является Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Можно сказать, что есть судьба у поколений пройти сквозь тяжелые испытания. Те дни учат нас чести, учат достоинству, но мне кажется, что прежде всего те дни учат нас человечности и доброте в человеческих отношениях. Сегодня мы должны помнить об этих уроках, тяжелых уроках нашей истории, для того, чтобы не повторять их никогда. Я желаю доброго здоровья всем железногорцам, которые прошли через эти тяжелые испытания. И считаю, что тем, кто сегодня ходит в школу, юным железногорцам, конечно, надо еще раз для себя посмотреть и вспомнить, что это за события в истории советского народа, российского народа, и что это за удивительные люди, которые продолжают сегодня жить рядом с нами.
Продолжаем выпуск. УАО и СС на выставке «Лейт-2013». УАО информационной спутниковой системы имени академика Решетнева принимает участие в латиноамериканской выставке и конференции по авиакосмическим и оборонным технологиям. Она проходит с 9 по 12 апреля в Рио-де-Жанейро. На выставке УАО и СС представляет свои современные разработки в области спутниковой телекоммуникации и навигации. В экспозиции предприятия представлены макеты космических аппаратов связи «Экспресс-АМ-5», «Луч-5А», «АМАС-5» и «Гонец-М», а также навигационный спутник нового поколения «ГЛОНАСС-К». В рамках крупнейшего в Латинской Америке международного форума, представляющего последние достижения в сфере авиации, космонавтики и военной техники, запланирована обширная деловая программа. Делегация ИСС планирует провести ряд встреч с потенциальными партнерами. Татьяна Шипицына от всего сердца благодарит железногорцев, которые помогают ей в борьбе со страшной болезнью. Напомним, в 29 лет врачи поставили Татьяне диагноз – онкология. Она уже прошла 3 химиотерапии, но предстоит еще несколько курсов и операция в Израиле. На все это нужны большие деньги. Многие горожане откликнулись на призыв помочь нашей землячке и общими усилиями продолжают собирать деньги. Татьяна благодарит их.
Я безумно вам благодарна за помощь, за поддержку. Я не ожидала, что люди откликнутся и будут помогать мне. Хотя я в настоящий момент живу и работаю в Москве, здесь находится лишь только моя работа, которая меня кормила, одевала, обувала. Но такой поддержки, как от своего города, я не получила нигде.
В случае, если вы готовы откликнуться на просьбу о помощи, то можете перечислить любую сумму на лицевой счет номер 408-178-103-311-350-039-95-54 Сбербанка России. Или позвонить на номер отца Татьяны, работника ГХК Юрия Васильевича Шипицына 8-913-514-92-81. От вашей помощи зависит жизнь девушки. Камеры видеонаблюдения, установленные в местах несанкционированных свалок, зафиксировали уже 3 нарушения. Первому нарушителю, это был мужчина, уже вынесено административное наказание. Он оштрафован на 2000 рублей. Административная комиссия решила оштрафовать нарушителя максимально строго, несмотря на его раскаяние и признание своей неправоты. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Газете «Город и горожане» 25. Как и кем создается популярный еженедельник Железногорска? Почему газету винят в излишней муниципальности и чем готова ответить редакция на выпады конкурентов? Эти темы мы обсудим с главным редактором газеты «Город и горожане» Еленой Глазуновой 11 апреля в прямом эфире. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Всем выйти из сумрака. Это не для тех, кто захочет принять участие в «Библиосумерках». Такое мероприятие, наряду с проведением общероссийской акции «Библионочь», пройдет в библиотеке имени Гайдара. Сотрудники Гайдаровки приглашают всех своих читателей поучаствовать в большом литературном путешествии. Галерея талантов, историческая мастерская, творческая мини-студия, альтернативное фэнтези-кафе и многое-многое другое ждет ребят 19 апреля в стенах библиотеки. Начало «Библиосумерек» – 18 часов. О спорте. В преддверии Дня космонавтики в рамках проекта «Олимпийские надежды» на базе отделения плавания ДЮСШ «Юность» 11 апреля пройдет веселая тематическая эстафета. Участие в стартах примут 11 детских садов, около 100 дошколят. Начало в 10 утра. А 13 апреля состоится традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики. Регистрация участников начнется в 9:30 на стадионе «Труд», открытие пробега в 10:50. В связи с этим с 11 до 13 часов будет перекрыто движение автотранспорта по объездной дороге от ОАО ИСС до школы космонавтики. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора Михаил Маркович.
Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане». Городские дороги, транспортный коллапс или все-таки путь наверх виден? На встречу Дню космонавтики 4 истории из жизни академика Решетнева, вспоминает Александр Даниловский. Диктант тотальный городу 3 с плюсом. Почему никто не справился с текстом Дины Рубиной? Шоу «Шоколад», чем в этот раз удивляли городскую богему. И, как всегда, наш огород, сканворд и анекдоты.
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добриля.
Продолжаем программу. Весна сжалилась. Плюсовая температура превратила снег и лед в воду, очистив улицы и внутриквартальные территории. Но усугубила ситуацию с паводком. Практически в круглосуточном режиме работники КБУ откачивают воду с самой проблемной улицы – Южной. Но картина, которая открывается после того, как дорогу освобождают от воды – аховая. О состоянии дорог и о том, что с ними делать, говорили на специальном расширенном совещании, которое провел накануне глава ЗАТО Вадим Медведев. Об основных проблемах мы рассказали в нашей программе во вторник. Сегодня продолжение темы – о принятых решениях по текущему ремонту и о перспективах железногорских магистралей. Слово Татьяне Фирсовой.
Помощь комбинату благоустройства по откачке воды в проблемных местах окажет Гортеплоэнерго. Транспорт для отсыпки наиболее глубоких ям на дорогах предоставит предприятие города. Такие решения были приняты на совещании 8 апреля. Кроме этого, Вадим Медведев дал поручение Совету депутатов найти в городском бюджете дополнительные средства на текущий ремонт дорог.
Предложение администрации города подготовить и внести корректировку бюджета, связанную с перераспределением средств в целях проведения дополнительных работ на наших дорогах. В пределах хотя бы текущих 2011-2012 годов, учитывая подготовку корректировки, внеочередной сессии городского совета для рассмотрения вопросов о перераспределении средств на ремонтные работы на дорогах.
В конце апреля состоится внеочередная сессия Совета депутатов. Народным избранникам предстоит внести корректировки в бюджет и снять порядка 3 миллионов рублей с так называемых неинициативных проектов. Подготовка к сессии уже началась. Кстати, на совещании говорили и о перспективе дорожного строительства в ЗАТО. Оно запланировано в рамках создания инновационного кластера. По словам замглавы администрации Сергея Проскурнина, проделана серьезная работа.
Мы заявились в рамках кластерных инициатив, заявили 1 300 000 000 рублей в Министерство транспорта Российской Федерации. В настоящий момент сбор информации до 8 апреля состоялся, передан в Министерство экономического развития и отслеживаем прохождение этих денег. В настоящий момент они находятся в Росавтодоре. Наша заявка подтверждена. Дальше будут, видимо, рассматриваться вопросы дорожных лимитов. Надеемся, что мы получим какую-то сумму на 2014 год.
Первый этап реконструкции Т-образного перекрестка от кольца УПП до улицы Красноярской начнут делать уже в этом году за счет средств местного бюджета. Еще три заявки лежат в краевом правительстве: на ремонт участка на улице Южной до поворота на ГВС стоимость 23 миллиона рублей и части дороги Красноярск-Березовка, которая принадлежит ЗАТО Железногорск. После ремонта ее планируют передать на баланс Березовского района в связи с удаленностью от закрытой территории. По программе «Дороги Красноярья» уже выделено 2,9 миллиона рублей на ремонт дороги в садоводческий кооператив номер 42. Теперь о перспективах. Три дорожных проекта заявил Железногорск в рамках инновационного кластера на сумму 1 миллиард 300 тысяч рублей. О них рассказал начальник УКСа Сергей Свиридов.
Проект – это первый КПП улица Промышленная, общей протяженностью 14,3 километра. Общей стоимостью 910 миллионов рублей. И второй проект у нас – это то, что мы называем от Косого переезда до кольцо Южная улица, 3,8 километра, общей стоимостью 227 миллионов рублей. И то, что мы называем с вами Т-образный перекресток, это от Южного кольца до стыковки с улицы Красноярской, там порядка 800 метров дороги, общей стоимостью проектной 37 миллионов рублей. В ценах конца 2012 года общая сметная стоимость всех трех проектов составляет, если говорить буквально, 1,177 млрд рублей.
Финансировать перечисленные проекты предполагается из трех источников – местного бюджета, краевого и федерального. В местной казне предусмотрена сумма 73,8 миллиона рублей. Сергей Свиридов говорит, что за счет экономии из нее попытаются выкроить деньги и на ремонт улицы Южной.
Сэкономить из этих 73 миллионов и выкроить для того, чтобы освободить некоторые денежные средства – и выдать их в бюджет, для того, чтобы бюджет мог решить дополнительно определенные работы ремонтные по улице Южная в этом году. Порядка 7, вот такую возможность, наверное, скорее всего.
Звучит оптимистично.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей весь мир отметит 11 апреля. Это день памяти о трагических страницах Великой Отечественной войны, о тех людях, которые детьми были угнаны в концлагеря. В Железногорске проживает 27 бывших узников. Мы решили рассказать историю одной из них. У всех малолетних узников концлагерей одинаковые трагические воспоминания. Голод, холод, страх, боль, колючая проволока, выстрелы, грохот снарядов. Валентина Владимировна Семина родом из Карелии. Как только началась Великая Отечественная война, ее отец, Владимир Субботин, ушел на фронт. В пятилетнем возрасте, в 1942 году, будучи совсем крошкой, Валюша вместе со своей мамой, Клавдией Субботиной, и двумя сестрами, Полиной и Таней, попала в концлагерь в Петрозаводске. Их вывезли из родной деревни Жарниково при зачистке местности фашистами, которые боялись, что гражданское население будет помогать партизанам. Маме Валентины Владимировны, Клавдии Субботиной, было тогда всего 24 года. Она работала в медпункте при концлагере. Что такое фашизм, дети увидели своими глазами. Это была жестокая школа. Школа колючей проволоки и криков. Малыши очень рано стали взрослыми. Не было хлеба, еды. Надолго были забыты самые обычные вещи, необходимые в быту. Вот какие воспоминания того времени остались навсегда в памяти Валентины Семиной.
Когда привезли в лагерь, сначала поселили в одной комнате 27 семей. Матери, поскольку у нее трое детей, отвели угол. И какая-то сетка была натянута. То есть двое спали в сетке, а двое под сеткой. Тяжело вот переживали нужду, голод, холод. От голода так опухли, что не могли ходить, лежали. Вспоминая тех, кто, будучи ребенком, оказался в концлагере, воспоминания во многом схожи. При приближении колючей проволоки дети, узники концлагерей, обычно закрывали глаза и прятались друг за друга, боясь, что в любой момент охранники на вышках развяжут стрельбу по живым мишеням. Вот это я помню.
Единственное, чего ждали тогда маленькие дети – победы советских войск над фашистами. И, конечно, долгожданного освобождения. 29 июня 1944 года стало самым счастливым днем, вспоминает Валентина Семина.
Видимо, работала подпольная организация, потому что ходили люди и раздавали красные флажки. Сказали их прятать. Скоро придет наша армия, и мы вот должны встретить с этими флажками. Все, кто могли ходить, собрались на причале Онежского озера, куда подошли суда с нашими моряками. Я вот сейчас помню, как они пыльные, грязные, идут по улице, а мы все бросаемся к ним.
В первый послевоенный год, в 1944-м, Валентина Владимировна пошла в школу. А что такое школа в то время? Ни отопления, ни учебников, ничего. Даже пойти было не в чем.
Стоял вопрос, идти мне в школу или нет. Не в чем идти. И какие-то, помню, сапожки откуда-то принесли. Эти сапожки стояли на комоде, и все бегали на них смотреть. Пальто шили из одеяла байкового. И я пошла в школу. Почему меня отправили в школу? Там давали кусочек хлеба и конфетку, что я что-то съем. В школе тоже было очень холодно. Мы сами пилили дрова. Печка стояла в углу, высокая. Эту печку топили. И было, видимо, так холодно. Я помню, что мы чернилицы держали под мышкой, чтобы можно было писать. Ни бумаги, ничего, ни учебников. Но все равно я вот пошла в школу, я всегда хорошо училась.
Дальнейшая судьба Валентины Семиной сложилась удачно. В Петрозаводске она поступила в институт на факультет иностранных языков. Окончила его с отличием по специальности преподавателя английского и немецкого языков. С 1960 года Валентина Семина живет в Железногорске. До 70 лет продолжала работать. Ветеран труда, отличник народного просвещения. Награждена медалями в честь 50-летия и 60-летия Великой Отечественной войны. В нашем городе из 60 бывших несовершеннолетних узников концлагерей осталось всего 27. Каждый год 11 апреля они встречаются, делятся воспоминаниями, рассказывают о своей жизни, не забывают тех, кто не пережил ужасы фашизма. В память о событиях времен концлагерей, о тех трагических годах, Валентина Владимировна сочинила стихотворение.
Тянутся обозы, в концлагерь повезли. В руках детей застыли с одеждой узелки. Бараки занесенные, с колючками ряды. Ни шагу, хода нет, собаками посты. А рано утром гонят юнцов и стариков. В леса по пояс снег на заготовку дров. Как тени тащатся живые мертвецы. Лесоповалу ужас, многих ждут кресты. Маленькие дети голодные лежат. Хотя бы крошку хлеба, чтоб можно было встать. Мать молча смотрит слезами на глазах. Сама давно не ела, нет силушки в ногах. Прошло 2 года, настал великий час. На пристань мы бежали армию встречать. С молитвою глядели воинам в глаза. И счастьем наполнялись детские сердца.
Нравится ли вам городской еженедельник «Город и горожане»? Доверяете ли вы изданию? Что хотелось бы изменить? О чем хотелось бы прочитать? Накануне прямого эфира на радио и телевидении ГТС, который будет посвящен 25-летию газеты «Город и горожане», мы решили провести опрос среди железногорцев. Мнения звучали интересные и разные. Вот что удалось узнать Катерине Добреле. Из них и складывается объективное отношение читателей к своей газете.
Четверть века газета живет и дышит вместе со своими читателями. Большие публицистические статьи, журналистские расследования, информационные заметки, голос жителей. Все это как главы большой книги о событиях и людях Железногорска. Собрав полную подшивку издания, можно проследить всю историю города за 25 лет. За это время несколько раз сменилось руководство города. Как в калейдоскопе строились и разрушались объекты. Появлялись новые проекты и умирали отжившие традиции. Аудитория газеты, как показывает опрос, тоже изменилась. Если раньше люди верили печатному слову безоговорочно, сегодня население стало меньше доверять средствам массовой информации.
Вячеслав, не верю я этим газетам. Врань много. Жизнь такая, недоверие к людям. Раньше на слово верили, а сейчас не верят ничему. Только бумага. И с печать.
И все-таки у газеты есть свои постоянные поклонники. Те, кто покупают «Город и горожане» даже не из-за еженедельных новостей. Здесь другое. Это как воскресный пирог за семейным чаепитием. Вкусно, привычно и не оторвешься. Газета настолько прочно вошла в жизнь многих железногорцев, что ее покупка каждый четверг – это как сходить в магазин за хлебом и молоком. Полезные рубрики про садоводство, статьи матушки Ларисы, анонсы культурных событий, программа лишь усиливают привязанность.
Виктор Иванович, очень хорошо, вот мне нравится, допустим, объявление. Что-то меня заинтересовало, поэтому объявление, где-то что-то приобрел, допустим. Я программу покупаю.
А читаете там что-то в номере?
Программу и так, что творится в городе. Мне нравится, не знаю, как остальные.
Мария Ивановна, город полностью охвачен теми событиями, которые действительно происходят у нас.
Ну, вы доверяете газете, да?
Конечно, доверяю. «Город и горожане» – это хорошая газета. И для нас, и для всех.
Ольга Михайловна, вы знаете, я даже как-то хотела позвонить туда, предложить рубрику «Отношения в семье». Бабушки, дедушки, мамы, папы. Как строиться должно уважение? Сейчас этого нет. Начните такую вот рубрику. Полезно, потому что мы сейчас утеряны.
Есть, конечно, и те, кто обвиняет газету в чересчур мягком отношении к действиям власти. Но стоит признать, что и общественный интерес читателей сейчас спустился на уровень криминала, скандалов и интриг. Виной тому телевизионные рейтинги, когда в погоне за сенсацией забываются такие вечные ценности, как бескорыстные поступки, благотворительные акции, добрые намерения. Может быть, задача муниципального издания, в отличие от коммерческой газеты, как раз сохранять и прививать это людям, а не тонуть в скандалах и взаимных претензиях.
Срезьте память.
Ну, побольше.
Видите. После проблемных материалов, чтобы было больше, да?
Да, а то что-то у нас руководители за это не смотрят. Медведева вообще не слышат. Ну, самый лучший это был Воротников, мне кажется.
А если говорить про другую коммерческую газету, в сравнении, кому-то больше нравится та, кому-то это? Вот
не,
как
мне
вот?
Сегодняшняя, городская наша.
Почему?
Ну, просто, знаете, она какая-то более откровенная, то, что я вижу, как-то шевелятся.
Марина Павловна, почему вам газета «Город и горожане» не нравится?
Потому что там всякая ерунда печатают. Всякие для начальства. Постановления разные, я их не читаю. А так газета нормальная, хорошая газета. Без постановлений, все новости там, знаешь, все.
Удачный сезон.
Нашу программу продолжает постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Для большинства дачников очень актуальна тема кислотности почвы. А проблема заключается в том, что кислая почва не так плодородна, как почва нейтральная по своему составу. Насколько возможно определить вид почвы на участке самостоятельно? Что значит кислая почва и можно ли ее как-то раскислить? Чтобы проверить почву на кислотность, можно воспользоваться обычной лакмусовой бумажкой. Ее можно найти в магазинах, занимающихся продажей товаров для дачников и садоводов. Для более точного определения кислотности почвы нужен ее образец. Получить его можно, выкопав ямку сантиметров на 20 вниз. Именно этот слой даст наиболее правильный результат. Возьмите около 100 граммов почвы из этой ямки, смочите чистой водой образец почвы и лакмусовую бумажку и сожмите их в руке. По истечении некоторого времени разожмите руку и посмотрите, в какой цвет окрасилась бумажка. Если она стала красного цвета, значит почва имеет сильно кислый состав. Почва средней кислотности окрасит бумажку в розовый цвет, а желтый цвет говорит о слабокислой почве. Почву нейтрального состава выдаст синий цвет лакмусовой бумажки. Также можно определить кислотность почвы по дикорастущим на участке растениям и сорнякам. На почвах сильно кислого состава чаще всего растет бархатистый зеленый мох. На кислых почвах комфортнее всего себя чувствует конский щавель, полевой хвощ, слабокислую почву. Предпочитают одуванчики, ромашки, папоротники, пырей. Если на вашем участке свободно растут крапива, пастушья сумка, лебеда и мокрица, это говорит о том, что почва имеет нейтральный состав. Есть еще домашний метод определения кислотности почвы. Небольшое количество грунта положите на стекло, которое предварительно положите на любую темную поверхность. Полить небольшим количеством обычного 9% уксуса. Если наблюдается сильное пенообразование, почва щелочная. Умеренное пенообразование, почва нейтральная. Совсем нет пены, почва кислая. Также можно определить кислотность почвы, наблюдая за цветом ботвы столовой свеклы. Полностью красные листочки, значит реакция почвы кислая. Если листочки зеленые с красными прожилками, слабокислая реакция. А листья зеленые, черешки красные, значит почва нейтральная. Вот еще один интересный способ, позволяющий распознать кислотность почвы на вашем приусадебном участке. Положите несколько свежих листьев черной смородины или вишни в стеклянную посуду. Заварите их крутым кипятком. После того, как жидкость остынет, бросьте в нее совсем немного земли, которую вы хотите проверить. Если вода окрасится в красный цвет, почва на участке имеет кислый состав. Синий цвет расскажет о том, что почва слабокислая, а вот зеленоватый оттенок укажет на ее нейтральность. Одним словом, надо определить кислотность почвы, и в случае необходимости надо найти способ, как ее раскислить. Это нужно сделать обязательно, так как при кислой реакции капуста поражается килой, морковь – фомозом, а свекла – гнилью сердечка. Раскисление почвы или ее известкование представляет собой процесс внесения в землю специальных известковых удобрений. Это поможет не просто значительно снизить ее кислотность, но и улучшить структуру, уменьшить количество сорняков на участке и активизировать деятельность полезных микроорганизмов. Эффективность известняка зависит от его помола. Чем мельче он помолот, тем ощутимее его воздействие на состав почвы. Чтобы воздействие было менее агрессивным, вместо извести можно использовать мел. Для того, чтобы хорошо раскислить почву, можно применить доломитовую известняковую муку, которая заодно выступает в качестве весьма ценного известкового удобрения. Мало того, что эта мука выравнивает и нейтрализует кислотность почвы на земельном участке, но она же и обогащает ее калием, магнием и другими весьма полезными и необходимыми для нормального роста и развития растений микроэлементами. Но учтите, что известь и доломитовую муку ни в коем случае нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, простым и гранулированным суперфосфатом и мочевиной. Известь внедряется в основной состав почвы несколько лет, поэтому вносить ее каждый год не надо. Достаточно раз в 3-4 года. Картофель, например, сильно поражается паршой, если посадить его по извести. Если вы хотите лишь немного подправить кислотность почвы, используйте древесную золу. Ее применение в данном случае вполне оправдано и эффективно.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!